Итак, всем добрый день, продолжаем научную тематику. Алексей.
Привет!
Значит, мы чуть-чуть посидели, да, с теорией игр, но есть интересная задачка для тебя. Хотел бы вот тебе ее прямо вот прям задать, а ты бы мне ее и решил прямо сейчас.
Давай.
Смотри. Значит, вот у нас есть такая задачка.
Так.
Значит, можно нарисовать вот такой домик, не отрывая руки, разными способами. Неважно,
да,
какими, да.
Да?
Ну, можно по каждой...
Ровно один раз, да? Нужно пройти по каждой линии.
По каждой линии ровно один раз, да. Значит, можно рисовать вот таким, да, и дальше дорисовывать. Можно рисовать по кругу,
ну, да,
и дальше выходить, допустим, на диагональ. Можно идти прямо,
ну,
от,
да,
квадрата.
Ну, наверное, ты... Наверное, я не помешаю, если сообщу, что это называется Эйлеров цикл.
Да, ты не помешаешь. Да, значит, как это, может быть, я здесь лишний, да? Значит, можно нарисовать как угодно. Но в итоге требуется сделать следующее. Требуется вот таким вот способом нарисовать, не отрывая руки, следующую комбинацию. То есть вот, не отрывая руки, рисуем, доходим до последнего такого домика, и у нас получается ситуация, в которой я могу, понятно, провести сюда, сюда и завершить. Ну вот в данном случае я завершил вот здесь, вот таким образом на диагонали. И вот эту диагональ мне уже не дорисовать. Можно сделать несколько вариаций, можно закончить в абсолютно разных ситуациях вот эту задачу, да, то есть, когда, скажем, здесь нету, ну, там, не знаю, там, завершить здесь, и здесь у тебя останется пустая линия, то есть, может быть, этих ситуаций, как дорисовать, миллион. Вопрос, возможно ли нарисовать подобную фигуру, не отрывая руки, таким образом, чтобы вот этой вот одной пустой линии не оставалось, чтобы здесь в итоге в конце мы бы получили вот полноценную, да, вот такую фигуру.
А задача ясна, придумал ее Эля.
Угу.
Ответ нет,
угу,
потому что я уже успел прикинуть, что здесь есть 4 вершины нечетной степени.
Что такое вершина нечетной степени?
Для того, чтобы вообще намекнуть тебе, в чем препятствие.
Угу.
Обрати внимание, что один домик ты всегда начинал рисовать вот с такой вершины, а заканчивал всегда вот в такой.
Угу.
Вот этот домик ты никогда не научишься, никогда не обведешь, исходя из вот такой вершины. Вот можешь просто попробовать поэкспериментировать.
Из какой? Из этой?
Не из этой, не из этой, не из этой.
Ну, да.
Никогда.
Ну, давай попробуем.
Ну, вот попробуй.
То есть я начинаю с крыши.
Да.
Так. Да?
Давай.
Вот я нарисовал крышу. Так, так, так. Так, допустим, да, у меня не получилось. Ну, не знаю, еще одна попытка, допустим, да? Раз, раз, раз.
А я подмигнул, да, экрану, да.
Да, опять тупик, да, действительно, у меня не получается.
Ты начинаешь только с нижних вершин.
Да, вероятнее всего. Ну, допустим, я даже начну не крышу рисовать, а, допустим, я начну рисовать вот так, да?
Так.
Так, так. Да.
Ёкарный бабай.
Да, домик я не нарисую, но надо сказать, что я, допустим, могу продолжить рисовать.
Да, продолжить рисовать ты сможешь. Нет, вот когда у тебя задача нарисовать один домик, заметь, что можно это сделать только из этой вершины или из этой. А закончить, соответственно, в оставшейся.
Да.
Вопрос почему?
Не знаю.
Ответ. Потому что если ты эту вершину не использовал как конечную или начальную, то каждый раз, когда ты в нее вошел, ты же в нее, из нее и вышел.
Угу.
Поэтому каждый раз ты использовал 2 из 3 имеющихся входных в нее ребер. 2 из 3 имеющихся.
Да.
И третье уже тебе никак. Если тебе запрещено ее использовать в конце или в начале, то ты не сможешь использовать третье.
Угу.
Но если у тебя появляется возможность использовать в конце или в начале, то ты в начале соединяешь вот так вот. Там, ну, неважно, в какую ты можешь... Значит, сюда пойти, можешь там пойти куда-то еще, начать рисовать. Факт тот, что ты из нее вышел, уже вышел. И после этого, да, ты А когда в нее зайдешь и снова выйдешь, у тебя получится, что одна вершина, когда ты, одно ребро, когда ты вышел из нее, и второе и третье, когда ты прошел через нее.
Да.
И здесь уже нечетное позволяется. Ну и дальше вот я могу восстановить оставшееся, но опять же, с последним мне придется в нее войти. Потому что у него тоже нечетная вещь, нечетное количество. Значит, аксиома очевидная, что любая вершина с нечетным количеством входящих в нее ребер, а количество входящих ребер называется степенью. Она должна быть либо начальной, либо конечной. Так как не может быть, в принципе, не может быть более чем двух начальных дробь конечных вершин, да, то получается такой замечательный критерий Эйлера, что граф, который можно нарисовать, ну, такую вот систему точек и отрезков, который можно нарисовать, не отрывая руки от бумаги, должен иметь не более чем две вершины, в которые входит нечетное число ребер.
Не больше, чем две. То есть, если три и более, то уже все. А у нас здесь их получается очень много.
Да, вот сколько здесь?
Раз, два,
три и четыре. Ну, действительно, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть, в каждом из них семь.
Да, это
если... Центрально мы не считаем, да, мы можем их... Вот, но даже если считаем, в них же по четыре тогда будет. Четыре. Кстати, а почему не три? А почему здесь не может быть одна? Вообще, почему... Ну, да, вопрос, сколько может быть вершин с нечетным количеством входящих в него ребер? Ответ, только четное число.
Почему?
Доказательство. Как посчитать вообще число ребер? Каждое ребро соединяет какие-то две вершины.
Угу.
Если я посчитаю все ребра, выходящие из всех вершин, то есть все отростки ребер, вот так, раз... 2, 3, 4, 5, 6, то очевидно, что я посчитаю четное число отростков. Потому что я каждое ребро посчитаю ровно два раза. Как отросток отсюда и как отросток отсюда. Поэтому будет четное. Например, здесь сколько будет? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ну, если честно, мне просто проще читить, просто посчитать общее количество ребер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и умножить на 2. 16 отростков. Но в любом случае будет четное число отростков. Теперь представим себе, что у меня есть нечетное количество вершин с нечетным количеством выходящих из них ребер. Тогда сколько у меня отростков? Каждая вершина, из которой выходит четное число ребер, дает четное число отростков. А каждая, из которых нечетное, дает нечетное число отростков. Но если бы было... О, здесь два нарисовал, надо три. Но если бы их было нечетное число, то всего отростков из них исходило бы нечетное количество нечетных чисел. Сумма нечетного числа нечетных слагаемых. Но сумма нечетного числа нечетных слагаемых нечетная. Но мы же помним, что каждое ребро считается два раза, то есть число отростков всегда четное. Я бы не смог его поделить на два, если бы оно было нечетное, да? Значит, это уже противоречит, их картинок быть не может. В любой картинке из точек и отрезков, то есть в любом графе, как говорят по науке, всегда четное количество вершин, у которых нечетное число входящих ребер. Это называется степень. Четное число вершин с нечетной степенью. Эйлер... придумал это, вот мы сейчас с тобой были на макете, гранд-макет «Россия».
Да, да, всем рекомендуется.
О, это что-то просто фантастическое.
Да.
Лёха, я не могу произнести слово, которое я произнес там миллион раз, да?
Полтора часа, нет, не полтора, полчаса человек бегал и матерился от радости.
Ну, это действительно, понимаете, это было здорово. Нельзя себе такое представить.
Нет, просто. Ну там действительно очень здорово, очень здорово.
Ночь наступает. На Камчатке, а потом в Питере, да?
Пожар.
Пожар, поезда ездят, паровозы.
Да. Это было круто. Продолжаем.
И там есть Калининградская область, там собор, и за ней могила Канта. Но это моя память уже... там не написано, что это могила Канта, и вообще не написано, что это остров Канта.
Ну, по идее, должна быть.
В общем, там должно быть, да. Так вот, на острове Канта была система так называемых кенигсбергских мостов. Там было 7 каких-то мостов, хитро очень устроены между островами. И Эйлер задал задачу, что можно ли обойти все мосты по одному разу. Ответ нельзя, потому что там нечетное количество. Там больше, чем две вершины с выходящими нечетным количеством. То есть больше двух островов, которые соединены с другими островами нечетным количеством мостов. Там их больше, чем 2, там 4, я не помню точно сколько. Но, в общем, 4, кажется, потому что там все время чуть-чуть не хватает. Mm-hmm. Это типичная ситуация. Когда чуть-чуть не хватает, значит, их 4, а 3 их не может быть по вот этой вот леме. Mm-hmm. Это называется обходы Эйлера, и про них все ясно. А вот другая задача, можно ли найти обход такой картинки, побывав в каждой вершине строго по одному разу? Ну, вот у меня уже не получилось.
Mm-hmm.
Эта задача, как говорят программисты, NP-трудная.
Mm-hmm.
В общем, для произвольно нарисованного графа совершенно непонятно, как ее решать. Только перебором, а он ужасен.
Mm-hmm. Хорошо. Ну, эта задачка была просто такая, как сказать, интересная, факультативная. Давай продолжим чем-нибудь интересным. Я знаю, ты припас какую-то задачку для школьников 3 класса.
О, да!
Я надеюсь, что мы все с ней справимся сейчас.
Это нечто просто.
Да. Давай, что за задача, откуда она взялась и там...
Значит, друг пишет, питерский. Товарищ говорит, слушай, 3 класс, он в Фейсбуке написал и мне скинул.
Угу.
Дочка принесла из 3 класса задачу. Я решал полдня, каким-то кривым перебором, в конце концов, решил, что имели в виду организаторы этой Олимпиады, что они имели в виду, как нужно решать 3 классе эту задачу. Я, говорит, не понимаю.
Угу.
Прежде чем ее сформулировать, я расскажу другую, которая наведет нас на правильную волну.
Угу.
Другую задачу придумал я. В 2020 году группа Дмитриева, это подмосковная лыжная группа, с которой я хожу каждый, ну, то есть московская лыжная группа, ходящая каждую субботу по Подмосковью. Так вот, в следующем году, в 2020, будет удивительное событие. Наша группа пойдет поход 29 февраля. Следующий год високосный. И чудесным образом 29 февраля 2020 года попадает на субботу. Группа всегда ходит по субботам. Вопрос. Когда это было последний раз?
Ответ. Сколько-то там лет назад, да? То есть, сколько ты говорил? 28, да?
Да. 1992. Угу. Решение. Рассмотрим любую дату. Там, сегодняшнюю дату, да? В следующем году какой будет день недели в эту же дату? А сколько в году дней?
365.
А недель?
52.
Да, давай поделим на 7.
Угу.
5 и 7, 35. 15. 14. Угу. Ага. 364 делится на 7. Значит, после того, как я возьму дату и пройду все дни года, я попаду в тот же день недели, ровно на день раньше.
Угу.
Значит, мой день недели будет следующим. Если сейчас вторник в эту дату, в следующем году будет среда. О, но я же не учел високосного года.
Угу. Но он раз в 4 года.
Да. И если я в него попал, то на самом деле ответ такой. От данной даты до такой же даты проходит 365 или 366 дней в зависимости от того, но была ли дата 29.02 между ними. То есть, на самом деле, здесь, друзья, здесь очень большая путаница. В жизни, как и в математике, нужно пользоваться правильными и точными формулировками. По крайней мере, пытаться. В данном случае это возможно. Иногда слушаешь, человек говорит, так, говорит, с 1 апреля 2020 года до 1 апреля 2021 года 366 дней, потому что 2020 год високосный. Это чушь, потому что 29 февраля уже было. До 1 апреля.
Угу.
Между 1 апреля 20 и 1 апреля 21 нет 29 февраля. Поэтому еще, значит, как бы уже не влияет это. Уже 365 дней снова прошло. То есть, вот точное утверждение.
Угу.
Теперь как-то нам поможет. Берем 29 февраля и считаем, сколько дней недели пройдет до 28 февраля следующего года. Напомню, что в следующем году 29 февраля уже не будет. Ответ 365. Потому что это то же самое, как если бы не было високосного, а дата была бы 28 февраля. Угу. Следующий же будет 1 марта в любом случае.
Да.
Поэтому 365 дней. Прекрасно. И еще три раза тоже 365 дней. До 28 февраля. Но тогда до 29 февраля, который через 4 года, снова произойдет, пройдет 365, 365, 365 и 366. Сирич 365 плюс 1.
Угу.
Сколько дней и недели накопится? Здесь плюс 1, здесь плюс 1, здесь плюс 1, здесь плюс
2.
Итого накопится 5 дней и недели. Значит, от 29 февраля до 29 февраля в следующий раз, то бишь через 4 года, проходит целое число недель плюс 5 дней. А значит, день недели сдвинется на 2 назад, либо на 5 вперед, все то же самое. Поэтому, если была суббота, то следующая будет четверг. А потом вторник. Ну и дальше можно завершить так, либо просто перечислить. Суббота, поехали, четверг. Вторник, воскресенье, пятница, перепрыгнули через субботу.
Угу.
Среда, понедельник, суббота, видим, что 7 циклов по, 2, по 4 года.
Кому тяжело за Лёшиными размышлениями следить вслух, спокойно, на бумажечке, легко записали.
Да, математика будет понятно. Календарей, да. Первое, что надо изучать в школе, математика календарей.
Да.
Первый
да,
класс.
Да.
Вот.
Но на слух, я тебе честно говорю, я можете писать, что я тупой, но на слух не всегда ты воспринимаешь это.
4
иногда,
года прошло, и 5 дней сдвинуто.
Я
да?
тебя я понял.
Еще раз, 7 раз пройдет 4 года, и да. мы вернемся в субботу.
Да.
То есть мы перепрыгнем через субботу от воскресенья к пятнице, и снова да. вернемся в субботу. Ну, а по-научному, конечно, это называется, что наибольший общий делитель
да.
5 и 7 равен единице. Поэтому никогда раньше пятерками ты семерку делимость на 7 не получишь, чем через 7 ходов. Ну, а значит, 4 × 7 – 28, и вот вам ответ. А в следующий раз через этот, это будет в 2048 году, дожить бы, блин, мне будет 74, и в этом году в декабре исполнится 75. То есть 29 февраля 48 года мне будет 74 года. Я буду дряхлый старик, еле-еле пройду эти 70 километров на лыжах, да? Еле-еле.
Вот оптимист, да, дряхлый старик пойдет 70 километров.
А у нас есть несколько человек, которые ходят с нами. Даже 100 у нас, 100 километров, самый старший участник, ему 72 года.
Отлично.
И еще там пару человек под 70 есть. Есть даже не больше. То есть это советские люди, это сталь.
Да.
Ну вот, ну теперь я перехожу к самому металлу, собственно, про который я и говорил. Металл для третьего класса. Тяжелый металл. Heavy Metal Rock для третьего класса. Мама купила мешок орехов. Поставила на стол. А в доме живут хомяк, мама, папа, сын и дочь. Мама пришла и поставила мешок на стол и ушла на работу. Первым встал папа, взял мешок, отдал орех хомяку, остальное содержимое поделил ровно на 4 части и съел свою одну четверть. Дальше, это папа, да, сделал? Дальше пришел сын, принял вот это вот оставшееся за мешок орехов, не понимая, что папа уже здесь побывал.
А важный фактор, что мы орех отдали хомяку.
Очень важный. Тоже отдал орех хомяку. Остальное опять поделил на 4 равные части. Съел свою четверть. Ну и ушел в школу. Стала дочь. Думает, о, мама привезла орехов. Что надо делать? Орех отдать хомяку? Остальное поделить на 4 части, съесть свою четверть и оставить на столе. Приходит мама после работы. По рассеянности не замечает, что орехов стало несколько меньше. Отдает орех хомяку, делит на 4 части и съедает свою часть. За ужином все собираются вместе, друг другу наперебой рассказывают эту веселую историю. Захлёб хохочет, делит все оставшееся без всякого хомяка на 4 части и съедает. Вопрос, сколько могло быть орехов, самое маленькое в этом мешке?
Я не знаю, даже отталкиваться от нормы, сколько должно быть в одной порции на маму, папа, сына и дочь.
Но здесь делимость. Угу. Здесь очень важное свойство – это делимость. Как предполагалось, будет нужно рассуждать? Ну, давайте в конце обозначим за x, да, сколько осталось.
Угу.
Но тогда x делится на 3, потому что x – это 3 четверти от некоторого количества, которое дочка оставила. Вот она, когда дала орех хомяку, угу, у нее осталось некоторое количество, которое она поделила на 4 части. Это целые части, да, соответственно, да? И оставила 3 из них. Значит, x делится на 3. Но, с другой стороны, на 4 тоже делится. Потому что в конце они поделили на 4 и все съели.
Да, x делится и на 3, и на 4 получается.
Ну, по известным свойствам делимости это означает, что x делится на 12 просто. Ну и хочется подставить сразу 12, да? Но если было 12, то значит дальше обратный ход. Вот здесь 12, сколько тогда здесь? Если здесь 12, то здесь 16, успеваете?
Угу.
А значит здесь 17. То есть к дочке пришло 17 орехов.
Давай еще раз, как 17 получилось?
Ну, мне нужно, чтобы получилось 12 в конце.
А.
Но я знаю, что в конце, если был предыдущий шаг y, то y отнялся один орех,
угу,
и у трех четвертился.
Да.
И это равно 12. Ну, все.
Да, понятно.
Умножаем, делим, получается y равно 17. Но ничего не выйдет, потому что 17 не делится на 3 и не может быть утроенный одной четвертью предыдущего.
Угу.
Ну, дальше возникает идея, ну, как бы, ну, я дальше что делал? Я дальше просто начал вводить все новые переменные. Ну, блин, я не в третьем классе, да? Ну, я написал. Этот самый мой друг, он решал просто перебором. Полдня решал перебором. Вообще полный.
А да? Что значит перебором?
Ну, значит, 12, 24, 36, 48, 60. То есть просто брал, да, сколько в конце могло остаться.
То есть сколько в базисе, какая цифра была вот в базисе, начальная, да?
Да, начальная должна делиться на 12. Он взял и стал перебирать 24, ну, как я понимаю. Ну, понятно, что я поступил по-другому, я обозначил за 12 t.
Угу.
T – целое число. Значит, теперь, если тут 12 t, ну, на предыдущем шаге было 16 t плюс 1.
Угу.
И оно должно делиться на 3. 16t плюс 1 делится на 3. А, ну, здесь разные методы. Есть такой метод решения, решения диофантовых уравнений в двух переменных t и l. Третий класс, правда, все же очевидно. Вот. Ну и тут тогда нужно базисное решение брать и прибавлять к этому базисному решению. Ну вот если мне... Давайте я объясню. Пусть у меня есть два решения. Вот базисное какое-то, которое я, допустим, угадал. Ну, угадать сейчас будет несложно. И давайте посмотрим тогда, как отличается любое другое от базисного. Это, кстати, очень важный прием. Давайте вычтем. 16 на t минус t0. Единичка ушла, равно 3 на l минус l0. Ну тогда t минус t0 делится на 3, а l минус l0 делится на 16. То есть, получается, что t минус t0 это 3 умножить на какое-то целое число q. А l минус l0 это 16 умножить на то же самое число q.
Почему на то же самое?
Потому что они должны быть...
Равны?
Да, если я подставлю разные, то после сокращения получается равные.
Да.
То есть, получается, ответ такой. Угадайте одно решение и прибавьте к нему... со стороны t прибавьте 3q, а со стороны l 16q при любом целом q. Но нас интересует только положительное. Третий класс, все хорошо, да? Uh-huh. Никаких проблем. Но угадать здесь несложно. T равно 2.
Uh-huh.
Единица не подходит, 0 не подходит. T равно 2 прекрасно подходит. 32 плюс 1. 33 да. Делится на 3. Поэтому ответ должен быть такой, что t равно 2 плюс 3q. И, соответственно, орехов в мешке должно быть 24 плюс 36 q, где q любое целое неотрицательное число. Отрицательного не предлагать, иначе орехов будет отрицательное количество.
Угу.
Прекрасно. Теперь у меня есть гипотеза. Вот ты любишь психологию?
Очень, очень. У нас, кстати,
у меня есть психологическая гипотеза.
Скоро у нас будет психология, кстати, очень скоро. Да.
У меня есть психологическая гипотеза, как возникла эта задача.
Ну-ка. из... Подожди, у тебя фрейдистская теория или гуманистическая? Психоанализ?
ХЗ. Я знаю, что психоанализ — это что-то там, у кого длиннее что-то, да? Это вот про это?
Нет, нет.
Или это не психоанализ?
Ну, давайте будем уважительно к Фрейду относиться.
Ладно, короче, давай я сейчас сам решишь, сам решишь, какая. Значит, у меня есть гипотеза, как эта задача возникла.
Да.
Дело в том, что если предположить, что мама не дура, и по пакету орехов видит, что в нем не осталось и половины имеющегося, если вы три четверти возьмете три раза,
то будет хорошо.
Будет очень хорошо, да. Три четверти три раза – это трижды три, делить на четыре, за четыре, за четыре. 27/64. Извините, это треть мешка.
Мешка, да.
Не заметить, что он на, треть, на две трети усох, наверное, нельзя. И в этом случае задача выглядит так. Пришла мама, оставила мешок. Дальше папа, сын и дочь по очереди сделали одно и то же. Пришла мама, сказала, дураки же вы. Остальное поделили на 4 и раздали. То есть 3, а не 4 этапа.
Угу.
Тогда подходит уже число 24.
Угу.
То есть, если в конце осталось 24, то на предыдущем этапе было 33. И это прекрасно делится на 3.
Угу.
Ну вот, минус 1. 32, 3 четверти, 24. Тогда что было до этого? 33 умножаем на 4 третьих. Это сколько?
Еще раз, 31 на 4.
33 на 4 третьих. Сделим на 3, умножаем на 4.
11 на 4, 44.
Отлично. Значит, орехов было 45 до того, как угостили хомяка.
Ага.
Опять делится на 3, ура!
Угу.
Значит, могло и дальше быть. 45 на 3, 15.
Угу.
На 4, 60. 61. Подразумевался вот такой ответ. Он угадывается со второго раза. С первой попытки нет, 12. Но если третьеклассница поняла, что делится на 12, это можно понять. То она может проверить еще один раз и наткнуться на правильный ответ. Вот мама приносит 61 орех. Приходит папа, отдает орех, съедает 15, 45 остается. Приходит сын, съедает орех, отдает орех, съедает 11, 33 остается. Приходит дочь, съедает орех, отдает орех хомяку,
отдает орех,
съедает 8, 24 остается, делит по 6 орехов и съедает. Прекрасно, все. То есть, имелась в виду эта задача. Но какой-то не очень внимательный человек записал, что мама тоже повторила, чем задачу значительно усложнил. И более того, теперь, как мы увидим, забегая вперед, можно будет потребовать, что после мамы еще раз с дуру повторил это папа в пятый раз. Или что это хомяк сделал. Съел орех и поделил им.
Нет. Да-да-да.
Ну, в общем, ну, короче, да. А тут можно еще одного члена семьи или бабушку привлечь. То есть, пятикратное может быть вот в новых условиях. На самом деле, тут даже можно любую уже ставить. Просто переменных нужно новых выдумывать и выдумывать. Ну, давайте посмотрим, что у нас получается. 24 плюс 36 куб. Так? А, делим на 3, умножаем на 4. Получается 32 плюс 48 куб. И если теперь прибавить орех, который я отдал хомяку, 33 плюс 48 куб. Так, нам везет, это снова делится на 3. Делим 11 плюс 16 куб, умножаем 44 плюс 64 куб. А если этот орех отдали хомяку, то 45 плюс 64 куб. А вот это уже не всегда делится на 3. И при ку равно нулю, по крайней мере, значит... Но не при любом ку делится на 3.
Угу.
И теперь мы должны смотреть. Значит, оно при... оно, ну, мы уже знаем, что 45 не подойдет, потому что 61 не будет делиться на 3. Нам нужно что-то другое, потому что 61 на 3 не будет делиться. То есть, последний четвертый ход был невозможен. Значит, соответственно, нужно, чтобы ку уже было больше нуля. Нужно выяснять, когда в следующий раз будет делиться на 3. Ну, каждые три раза, то есть, если мы умножаем, вот это 64, оно не делится на 3. Поэтому для делимости на 3 просто нужно, чтобы ку делилось на 3. Поэтому, на самом деле, нужно написать 45 плюс, сколько тут получается, 192, да?
Угу.
Ну, новую переменную альфа введем, третий класс же. Вот. И здесь, соответственно, 9 альфа у нас получается. Формула исходная. Вот. Ну, и вот эта вот штука... Она теперь делится на 3, да, уже? И мы можем теперь повторить предпоследний раз. У нас получается, делим на 3, 15 плюс 64 альфа. Умножаем на 4, 60 плюс 256 альфа. И даем хомяку 1. И осталось только угадать какой-нибудь альфа, при котором 61 плюс 256 альфа делится на 3. Mm-hmm. Это будет уже ответ. Просто угадать. Mm-hmm. При нуле не делится, при единице делится или нет? По сумме цифр. 6 плюс 1 – 7, плюс 2 плюс 5 плюс 6. А, не делится.
Mm-hmm.
Не получается. 7 плюс 2 – 9, плюс 5 – 14, плюс 6 – 20. Не получается. Значит, при альфа равно 2 делится. При альфа равно 2, потому что 0, 1 или 2 здесь при одном из них точно будет делиться из-за свойств делимости. Но получается, значит, 61 плюс 512, 512 плюс 61, 573. Тут запишем, соответственно, t равно 2 плюс 9 и 2 на самом деле. Но это для конца мы и так сейчас все узнаем. Значит, 573 делится на 3. Прекрасно делим. Получаем 1, 3, 27, 9, 27... 191. 191 умножаем на 4 и прибавляем 1. 4, 36, 6, 3 в уме. 764. Ответ. Минимум 765 орехов. Виктор получил этот ответ подбором.
Угу.
Ну вот до кода его подбор продолжался. Смотрите, 2 плюс 9 и 2 это 20.
Угу.
Значит, наступает при значении 12 умножить на 20. 240 орехов в конце должно было остаться. Чтобы все это подряд можно было проделать. Но зато в качестве бонуса
угу.
мог быть пятый ход. Потому что 765 бонусно делится на 3. Получается 2. Ну, по сумме цифр. 16, 5. 15, 5. 255. Умножаем на 4. 0, 2 в уме. 2, 2 в уме. 0, 1. И получаем, что с задачи, где 5 итераций... В мешке должен быть 1021 орех. Добро пожаловать в третий класс.
Каждый год требования к школьникам только повышаются.
Ну да, или преподаватели все ошибаются, ошибаются представления задач. Мы это не знаем.
Да. Любая ошибка преподавателя ведет к личностному и интеллектуальному росту
безусловно, ученика. Безусловно, всех нас. Да. Всех нас, которые нас слушают.
Давай так,
математика forever.
Чуть-чуть, буквально. Вот объясни мне. Объясни да. мне. У меня есть мой личный ответ, значит, на вопрос, зачем все это надо. Ну, регулярно я его задаю, и, может быть, даже и в прошлый раз задавал, да. А у нас прошел курс небольшой по физике, да, то есть вот все. Ньютоновскую механику Александр Сергеевич Черцов всю написал. Более того, даже мы взяли термодинамику, да, в которой там, значит, частички в виде шариков сталкиваются со стеночкой, значит, написано уравнение распределения Максвелла и тому подобное, и же с ними всякие распределения. Было сложно, откровенно сложно, действительно, то есть там уже какие-то лекции превращались из лекций по физике, где на словах там рассуждалось что-то, какие-то схемки рисовались, в лекции по математике. Значит, закономерный вопрос, на кой все это надо?
Для интеллектуального роста и все.
Да.
Ну, для меня ответ очевиден, что мы занимаемся математикой для того, чтобы наши мозги не ржавели.
Ты сказал для интеллектуального роста и все. Зачем нужен интеллектуальный рост?
Ну как, смотри, вот нам дан мозг, да?
Да.
Мозг.
Да, мозг.
В этом мозгу что-то там происходит такое, да? А зачем он нам дан?
Чтобы жить, ну, это философское опять-таки.
Ну да, мы можем с тобой как кажется, упасть. Творец, я думаю, что да, если встать на религиозную позицию, то творец
создал мозг. Ну, творец, мозг, допустим, чтобы создал мозг, чтобы мозг крутился. Ну, если мы скажем про эволюционную какие-то представления, да, то есть он развивается, когда человек решает какие-то интеллектуальные задачи.
Ну и
все,
вот ответ, даже в эволюционной теории можно.
Этого сказать. Достаточно?
Да,
для
конечно.
Для того, чтобы человек перед нашими камерами, да, вот захотел, посмотрел на нас
конечно.
И сказал, парни, блин, сейчас вот я возьму, все перерешаю.
Да, это мотивирует. Если человек вдруг кажется ему, что вот он не будет решать задачи и станет как обезьяна, мозг превратится обратно в
обезьяну. А если он не боится?
Неужели он не будет решать задачи так?
То есть мотиватор – это страх стать тупым,
страх стать
обезьяной.
Для меня это просто ужасный страх. Хотя, конечно,
угу.
все мы станем тупыми в возрасте большом, то есть тут ничего не сделаешь.
Угу.
Это от нас не уйдет. Но просто чем дольше мы продержимся, да, тебя сейчас сразу убить или помучиться хочешь?
Лучше помучиться.
Поэтому лучше, чтобы мозг атрофировался позже. Поэтому я призываю всех все время решать математику. Тут практического значения в таких задачах… Ну, сразу не придумаешь. Ну, понятно, что в любой практической задаче человек, который с делимостью разбирается,
угу.
будет лучше ориентироваться, чем человек, который не разбирается. Но это уже как бы какие-то, это дискурс.
Угу.
Факт в том, что мозг нас по замыслу Творца, как я считаю, создан для того, чтобы работать.
Ну, как хотите, так сказать, назовите, да, первопричину космогонического движения, да, да, и тому подобное. Да. Я могу, в свою очередь, привести только примеры различных людей, которые, будучи в сильном возрасте, в таком уже очень хорошем, когда тело,
еще вполне, да?
Когда тело их уже достаточно такое в увядающем состоянии, их интеллектуальные способности были на высоте, и благодаря тому, что там, допустим, ну, точнее, не благодаря тому, мы не знаем, благодаря чему, тут и генетика, и факторы, и все в таком духе, но там, скажем, один человек – это какой-то профессор, который всю жизнь начитывал определенный материал, да, там в техническом вузе, да, и там другой человек, вот у нас тоже есть знакомый, тоже там на протяжении многих лет он там решал какие-то задачки, для него это не проблема сейчас взять там какой-то интеграл, вспомнить, как это берется, хотя это было давно, и он не математик и тому подобное, вот, но примеры, скажем, в старшего поколения людей, которые связаны с тем или иным способом, с интеллектуальным трудом, говорят о том, что мозги их функционируют дольше, и они не впадают в маразм старческий, меньше несут пурги. Конечно, нельзя сказать, что они идеальны, да, как, но тем не менее быть совсем...
Это именно про математиков, да?
Да, ну, про технарей, скажем
так. Ну да, так. Тех, кто решает математические задачи.
Да, да. Ну, да. Как бы, ну, если все считать, любое инженерное дело – это решение некоторые математические задачи.
Конечно.
То есть впасть в маразм – это тоже страшно.
Да, я очень боюсь.
Да. Ну, надеюсь, что мы всех напугали, и все сразу кинутся решать задачи. Лёша, спасибо тебе.
Спасибо, что позвали.
До следующей встречи.
До новых встреч.
Всем до свидания.